Наталья Вико. Тело черное, белое, красное. Фрагменты романа читает заслуженный артист России Владимир Левашов. Третья серия.
Выйдя из переулка и свернув направо на свою улицу, в самом конце ее возле бакалейной лавки, Ирина увидела огромную темную толпу, которая колыхалась и гудела, как растревоженный улей. Издали были слышны шум и крики. До дома оставался всего один квартал, свернуть некуда, возвращаться и обходить очень далеко, да и неизвестно, кого еще встретишь на соседних улицах. Подойдя ближе, она невольно замедлила шаг. Толпа становилась все больше и больше. Ирина уже слышала ее неровное, шумное дыхание. Лица людей, столпившихся у входа в бакалейную лавку, были искажены ненавистью. Хозяин, невысокий коренастый мужчина в пальто, наспех накинутом прямо на халат, и молоденький рыжеволосый приказчик с испуганным бледным лицом стояли на ступеньках, прижатые к дверям лавки, пытаясь что-то объяснить, однако их никто не слушал. Превращаясь в неуправляемую, безжалостную, безликую массу, толпа продолжала напирать. Ирина с ужасом поняла неотвратимость того, что сейчас произойдет. Улица оказалась перекрытой. Остался лишь узкий проход, похожий на тропинку в расщелине. Ну что же там, как там учил Порфирий? Надо надеть шапку-невидимку, а для этого перенестись центром своего сознания в другое место. Проще всего в воспоминания. Ирина медленно двинулась вперед. Вчера Ники принес мне маленькую баночку дивного душистого меда и...
Бабы, да брешут они, гады, прячут хлебушек.
Я, зачерпнув ложечкой золотой нектар, с наслаждением впитывал в себя волшебный вкус лета.
Мужик на фронте, дитё третий день не жрамши, они тут жируют.
А Ники неожиданно поцеловал меня в губы.
Да я за дитё в глотку перегрызу.
Его лицо было настолько близко, что очертания его расплывались, превращаясь в нечто зыбкое и нематериальное.
Не хочут давать по добру, сами возьмем.
Я прикрыла глаза, отдаваясь его губам.
Пей их, бабоньки, раздался визгливый мужской голос.
Толпа, опрокинув хозяина и приказчика, рванула в лавку. Двери затрещали, на ступеньках у входа началась потасовка и давка. Прижавшись к стене дома, Ирина продолжала осторожно двигаться вперед. Из задних рядов через головы пролетели камни. И навеки запоминая медовый вкус, имя которому любовь... Раздался звон разбитого витринного стекла и сразу же истошный женский крик. Ирина вздрогнула и остановилась. От разбитой витрины, схватившись за голову, пыталась отойти женщина с залитым кровью лицом. Охнув, она села на землю и медленно повалилась на бок. На долю секунды те, кто пытался прорваться внутрь через разбитую витрину, приостановились, бессмысленно глядя на нее, но раздавшийся изнутри радостный вопль «Вот он, хлебушек!» бросил их вперед через упавшее тело. Сзади, уже не замечая ничего, продолжали напирать другие. Ирине показалось, что она слышит, как трещат под ногами кости несчастной, и, не выдержав, отчаянно расталкивая всех, бросилась в самую гущу толпы. «Пустите! Пустите же, говорю! Вы же по людям ходите!» Ее никто не слышал. Толпа, словно страшное многоликое чудовище, еще плотнее сжималась перед ней. От внезапного удара по голове потемнело в глазах. Уже знакомый визгливый мужской голос прокричал совсем рядом.
«Богатенькая сука тоже кушать захотела! Хлебушек наш отнять хочешь? А вот мы тебе сейчас! Бей ее!»
Обрушившиеся удары свалили с ног. Рядом в луже крови лежала молодая женщина, которую уже нельзя было спасти. Из разбитого рта Ирины потекла кровь, солоноватая и теплая. Сознание стало уходить. Лежа на снегу, она безразлично почувствовала, что кто-то начал стаскивать с нее шубку.
«Кажись, я тебя знаю, эй! Не ты ли моего мужа на улицу выкинула?»
Нависло над ней рябое, одутловатое женское лицо в темном платке.
«Ложки у нее, видишь, серебряные сперли! Вот я тебе! Вот я тебе!»
И она силой по-мужски ударила ее по лицу. Очертание багрового пятна, появившегося перед глазами Ирины, расплывалось, превращаясь в нечто зыбкое, нематериальное. Она вновь прикрыла глаза всеми силами, пытаясь не впустить в себя боль и навсегда запоминая солоноватый вкус, имя которому — ненависть. Николай Ракелов во всем любил порядок. Его вещи имели свое строго определенное место. Эта привычка очень помогала в работе. Нужные бумаги были разложены в папки и подшиты, карандаши остро заточены, в отдельную тетрадь записывались краткие сведения о переговорах, клиентах, деловых контактах. Был и особый блокнот, где записи велись придуманным самим Ракеловым шифром. Как раз в нем он и делал очередную запись, когда на столе неистово зазвонил телефон.
«Николай Сергеевич!»
— не сразу узнал он звенящий голос Керенского.
«Похоже, началось!»
«О чем вы, Александр Федорович?»
«Началось! Получен указ о роспуске Думы. В городе волнение. Я в Думе. Приезжайте!»
«Революция?» — тихо спросил Ракелов и, почувствовав легкий озноб, повернулся к окну, будто там за стеклом можно было найти опровержение сказанному. Хотя еще несколько дней назад, когда уволили более 40 тысяч рабочих Путиловского завода, а Керенский на заседании Думы потребовал принять их обратно, Ракелов понял, вот-вот начнется. На заводах и фабриках митинговали, работа прекратилась повсеместно, против митингующих были брошены казачьи войска и пехотные подразделения. Царь, который после убийства Распутина жил в царском селе, отбыл на фронт. «Революция?»
«Похоже на то».
«Так значит, конец?»
«Конец? Скорее, начало. Приезжайте сюда. Меня найдете. Но на улицах неспокойно. Говорят, на нас идет толпа 30 тысяч».
«Еду». Ракелов вернулся к столу и начал автоматическими движениями аккуратно складывать папки, бумаги, заметки. «Похоже, привычный мир рушится», — размышлял он. «Но это не должно изменить моих привычек, поскольку я никогда не изменяю себе». Переодевшись в пиджачную тройку коричневого цвета и аккуратно повязав галстук, он подошел к зеркалу, в котором отразилось лицо спокойного, уверенного человека. Правая сторона лица была сильно поцарапана, однако ссадины уже начали заживать. Несколько дней назад, охваченный внезапным беспокойством, он вышел встречать Ирину и с трудом вырвал ее из рук озверевшей толпы. Страшно представить, что тогда могло бы произойти, если бы на помощь не подоспели городовые. Ирина тогда, на удивление, быстро пришла в себя и даже шутила. «Некого винить», — улыбаясь разбитыми губами, говорила она, лежа на диване с пузырем льда, приложенным к голове. «Уж коли я сама полезла с головой в мясорубку, виновна ли та, что попыталась перемолоть меня? Похоже, сейчас в мясорубку попадет вся страна». Удивляясь собственному спокойствию, подумал он. В Екатерининском зале Таврического дворца проходили беспрерывные митинги. Ораторской трибуной служили длинные и широкие хоры, выходящие на две стороны, на Екатерининский зал и на зал заседаний. Ракелов уже издали заметил Керенского и был поражен происшедшими с ним изменениями. Александр Федорович решительно и властно говорил что-то, обращаясь к окружавшим его людям. Слова и жесты были резкие, глаза сверкали. «Он у них один из главных», — услышал Ракелов уважительный голос за спиной. С трудом пробравшись через толпу, он подошел к Керенскому. «Александр Федорович, вот еле добрался. Однако у вас тут жарко. Хорошо, что приехали. Вы мне нужны. Медлить нельзя. Войска волнуются. Я сейчас еду по полкам. Едем вместе. По дороге поговорим». Керенский стремительно направился к выходу. «Александр Федорович!» К нему подбежал взъерошенный мужчина в пенсне с папкой бумаг, прижатой к груди. «Помогите! Тут образовался совет рабочих депутатов. Им помещение нужно. Где у нас есть комната? Что им дать?» На его лбу выступили капельки пота. «Пусть идут в 13-ю». «Да, номер 13», — быстро ответил Керенский. «Уточните у Радзянко. Александр Федорович, посмотрите на всякий случай, нет ли неточностей». С правой стороны к Керенскому степенно подошел князь Львов с листом бумаги в руках. Керенский, приблизив листок к лицу, пробежал по строчкам близорукими глазами. «А он растет. По этому революционному болоту, по которому мы еще только учимся ходить, он уже бегает и прыгает». Услышал Ракелов негромкий голос и, повернувшись, увидел стоящего рядом известного монархиста Василия Шульгина, который легким кивком поприветствовал его. «Не знаю, в нем есть некое позерство, истеричность», — ответил Шульгину незнакомый пожилой человек с седой бородкой. «Однако, возможно, это именно то, что нужно сейчас. Время покажет». Он наклонил голову к своему собеседнику. «А по мне сейчас бы к пулемету. Да-да, пулеметов. Вот чего мне хочется, когда я гляжу на толпу. Только свинец может загнать это быдло в стойло». «Господин Бубликов», — Керенский утвердительно кивнув, вернул листок князю Львову и, повелительно махнув рукой, подозвал невысокого мужчину с усталым бледным лицом. «Возьмите солдат, езжайте в центральный железнодорожный телеграф. Как депутат Думы, берите под контроль всю сеть железных дорог. Без вашего согласия ни один состав не может отправиться из столицы. Возьмите в 11-й комнате распоряжение Временного комитета по вашему поводу. Передайте по всей стране сообщение о революции. Действуйте. Едем, Николай Сергеевич». Керенский, которому все расступаясь, давали дорогу, быстро вышел из здания и направился к автомобилю. Ракелов устроился рядом с ним на заднем сиденье, достал из кармана портсигар и, прикрыв ладонью спичку от ветра, закурил. Машина ехала медленно, то и дело издавая неприятные прерывистые гудки. Избрали Временный комитет. «Нужно полное единство, независимо от партии. Комитет получил диктаторскую власть», — быстро проговорил Керенский. «Люди практически все наши. Из 13 немасоны только трое. Сейчас это очень к месту. Главное не пролить крови. По городу ходят группы добровольных жандармов. Во главе какой-нибудь студент. Врываются в квартиры, хватают по собственному усмотрению прислужников режима».
«Самосуд? Но это же безумие!»
Керенский покосился на Ракелова, продолжил. «И тащат их к нам, в Думу. Привели бывшего министра юстиции Щегловитова. Я заявил ему, вы арестованы», — театрально произнес Керенский и замолчал, словно вновь вспоминая свои ощущения.
«А он и впрямь другой», — с восхищением отметил Ракелов. «Словно подменили. Осанка, интонации, жесты. Очевидно, отличный актер, просто талант».
«А потом, чтобы все слышали, заявляю, ваша жизнь в безопасности. Дума не проливает крови». Дал лозунг. «Думаю, это многим спасет жизнь. Да, это важно. Крови быть не должно». Проехали по Троицкому мосту. Откуда-то доносились нестройные звуки Марсельезы. В отдалении слышались хлопки выстрелов.
«Доигрались», — пронеслось в мозгу Ракелова. «Кровь уже льется, Александр Федорович. Убивают офицеров, жандармов. Мою невесту на днях чуть не забили до смерти. Счастье, что я подоспел вовремя. Подумать страшно, что могло бы...»
«Так вот, что я хотел». Керенский, словно не слыша сказанного, наклонился к Ракелову.
«Есть некое деликатное поручение». Ракелов выбросил папиросу.
«Между мной и министром вооружений Франции Альбером Тома, как вы знаете, масоном Великого Востока, есть агент связи Эжен Пети. Мне нужно, чтобы вы сделали следующее».
Навстречу один за другим проехали два набитых вооруженными людьми грузовых автомобиля, судя по надписям на бортах, принадлежавших санитарной колонии Императорского автомобильного общества. Над автомобилями развивались красные флаги. Справа на тротуаре Ракелов заметил слегка припорошенные снегом тела двух человек, судя по покрою шинели, офицеров. Керенский проследил его взгляд и печально произнес: «Проигранная война всегда грозит революцией, но революция неизмеримо хуже проигранной войны и никогда не бывает без крови».
Вы слушали фрагменты первой части романа Натальи Вико «Тело черное, белое, красное». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов. Оригинальная музыка Александра Белоносова. Саунд-продюсер Андрей Попов. Звукоинженер Мария Буравская. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».